Дедовское радио. Вторая тайна золотого ключика. Часть третья. Кошелек без денег. Но тут появился Карабас-Барабас со своей компанией, и на площади стало шумно, как на рынке.
«Ага!» — завопил Карабас-Барабас. «Театр снова мой!»
«Ваш, дорогой Карабас-Барабас, ваш!» — подтвердил Дуримар.
«Ура!» —
воскликнул Карабас-Барабас и так запрыгал на одном месте, что все стекла театра задрожали, а некоторые вылетели. Даже кот улыбнулся, что с ним случалось раз в году. Одна только лиса почему-то не радовалась.
«Ну где же артисты?» — заметила она. «Странно, они тут каждый вечер танцуют на площади».
«Где мои артисты?» — рявкнул Карабас-Барабас. «Эй вы! Где вы попрятались? А ну, вылезай!»
«Может быть, они в театре?» — предположил Дуримар.
Он кинулся к подъезду театра, но тут же испуганно отскочил.
«Там кто-то есть!» — дрожа пролепетал он.
«Какой-нибудь бродяга прячется в подъезде!» — небрежно заметила Алиса. «А ну, давай!» Кивнула она коту, и тот ловко закинул Ласса в подъезд. Вдвоем с лисой они вытащили оттуда отчаянно отбивающегося писаря.
«Писарь!» — поразился Карабас-Барабас. «Ты! А где указ?»
«Вот!» — дрожа пролепетал писарь и протянул ему бумагу.
«Да он же не переписан!» —
взревел Карабас, увидев знакомый весьма корявый почерк родственника.
«Все ясно», — авторитетно заявила лиса. «Вместо того, чтобы переписывать указ, этот мошенник прибежал сюда и предупредил Буратино и его приятелей».
«Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р удрали, да?»
«Удрали», — признался писарь.
«А, куда?» — осведомился Карабас.
«Не знаю», — вздохнул писарь.
«Проклятие!» —
застонал Карабас-Барабас и по привычке начал рвать на себе волосы. Но тут появился сам запыхавшийся чуть ли не министр в сопровождении двух солдат, один из которых все время что-то жевал, а другой размахивал ружьем и корчил страшные рожи.
«Дорогой Карабас-Барабас!» — пропыхтел Шарабан-Барабан. «Я увидел в окно, как этот негодяй бросился бежать с моим указом, и вот я здесь, и, кажется, вовремя. Театр наш!»
«Наш, наш!» — ехидно подтвердил Карабас-Барабас. «Черт вас побери, наш, радуйтесь! А на что нам нужен театр без артистов? Это все равно, что автомобиль без мотора. Это все равно, что самолет без крыльев. Это все равно, что кошелек без денег».
«Без денег? Ах, ну где же артисты?»
«Их предупредил этот ваш служащий», — вернула лиса.
«Мой служащий», — взвился Шарабан. «Взять, заковать! Бросить!»
«Куда бросить?» — поинтересовался солдат, который все время что-то жевал.
«Куда-куда? Сам знаешь!» — горячился Шарабан. «Подземелья! С мышами! С тараканами!»
«Там нет тараканов!» — развел руками солдат и от огорчения даже перестал жевать.
«Развести!» — приказал Шарабан.
Солдаты схватили писари и моментально заковали его в новенькие кандалы из нержавеющей стали, как говорил король, предназначенные для особо скверных государственных преступников. А потом пошли разводить тараканов, да заодно и мышей.
«Здание подходящее», —
замурлыкал, осматривая театр Шарабан-Барабан.
«Мы здесь устроим кинотеатр, доходы будут»,
— и весьма сурово добавил.
«Его Величество Тарабарский король приказал развлекать народ. Люди стали слишком мрачны. Они даже настроены против короля. Людям нужны развлечения. Откройте двери!»
Все кинулись к дверям, отталкивая друг друга, но двери и не думали открываться.
«Проклятие!» – простонал Карабас. «Мы забыли! Эту дверь может открыть только золотой ключик!»
«Ключик сейчас будет», — заверила его лиса. «Правда, не золотой, но вполне подходящий».
Лиса юркнула во двор и очень скоро снова появилась на площади. Она волочила за собой здоровенный железный лом. Кот поплевал на лапы, размахнулся ломом, трах, и чудесная деревянная дверца треснула и развалилась.
«Сегодня я хорошо поджарю своего кролика», — проворчал Карабас и старательно стал подбирать обломки двери. «Это будет как раз мне на растопку!»
Странный город Картонвиль. А Буратино и его приятели шагали по каменистой и довольно пыльной дороге. И шли они уже долго.
«Ах, я не могу идти дальше!» — сказал Пьеро.
Он сел на пыльную травку обочины и зашмыгал носом, явно сдерживая подступавшие слезы.
«Вставай!» — принялся его поднимать Буратино. «Сколько раз я ему говорил, тренируйся, делай зарядку!» А он вместо зарядки ел шоколадки, и вот результат!
«Ах, я тоже не могу идти!» — сказала Мальвина и уселась возле Пьеро.
«Это она из солидарности!» — возмутился Буратино. Но папа Карло пожалел уставших путешественников.
«Отдохнем, друзья мои!» «Посидим!» —
вздохнул он и опустился на травку.
«Смотри, смотри, папа Карло!» — воскликнул Буратино. «Куда это мы попали?»
По обе стороны заброшенной каменистой дороги простирались холмы, горы, не то мусора, не то шлака. Повсюду во множестве были набросаны деревянные ящики и картонные коробки, квадратные, круглые, продолговатые.
«Тут верно велись раскопки древнего города», — сказал Пьеро.
Он немного отдохнул и настроился, как обычно, на поэтический лад.
«А, по-моему, тут парники, где выращивают рассаду», — возразила Мальвина. «Видишь, ящики?»
«А мне кажется», — сказал Буратино, — «тут просто помойка! Фу!»
И он зажал пальцами свой длинный нос, как бы в подтверждение его слов в небо взмыло с карканьем стая потревоженных галок. Неожиданно рядом с ним появилась довольно странная маленькая фигурка. Вместо брюк на ней была старая занавеска, вместо рубашки рваная скатерть, вместо шляпы старая туфля, и вот на ногах совсем ничего не было.
«Добро пожаловать в наш город!» — дружелюбно сказала фигурка.
Она сняла туфлю с головы и надела ее на ногу, наверное, для того, чтобы не подумали, что у нее туфель нету вовсе.
«Какой город?» — удивился Буратино. «Где город?»
«Вот он, перед вами!»
И фигурка широко развела руками, указывая на ряды картонных и деревянных ящиков.
«Да какой же это город?» — возмутился Буратино. «Да это же просто свалка мусора!»
«Как это свалка?» — в свою очередь возмутилась фигурка. «Разве вы не видите наших проспектов, наших площадей, наших закоулков?»
«Но я тоже не вижу города», — заметил папа Карло. «Здесь много ящиков деревянных и картонных, но я не вижу домов».
И тут только Буратино и его друзья наконец поняли, что эти самые ящики и есть дома. Маленькая девочка жила в картонном ящике из-под плавленного сыра. Мальчик постарше устроился в фанерном ящике, где когда-то очень давно стояли жестяные банки с компотом. Компот съели богатые люди, а ящик достался мальчику. Как говорит тарабарский король, надо же что-то дать и народу, а то он может взбунтоваться. И король щедро раздавал жителям этого города ящики из-под печенья, тортов и шоколадных конфет. На картах этот город не значился. Однако он был известен многим и пышно именовался Картонвиллем, поскольку большинство его домов были из картона. Самым богатым в Картонвилле считался тот, кто жил в огромном ящике из-под рояля. Здесь можно было даже спать лежа. А попробуйте это сделать в коробочке из-под фруктовой помадки. Буратино подумал, что по сравнению со всеми этими домами каморка папы Карла выглядит просто дворцом. Жители города одевались в рваные мешки из-под капусты. В моде были также пальто из старых занавесок и платья из драных простыней. По праздникам здесь ели картофельные очистки непосредственно с королевской кухни. А вот интересно, что ели в будние дни? Буратино захотелось это выяснить.
Он заглянул в одну изрядно помятую кастрюлю и увидел там щавель, дикий лук и еще какие-то корешки. Но, несмотря на все трудности и тяготы, жители Картонвилля оставались добрыми, простодушными существами, которые мечтали о лучшей жизни и старательно работали. Разумеется, когда была работа, а это случалось нечасто. Буратино узнал все это от своих новых друзей, живших в Картонвилле. Солнце уже садилось. Наступил вечер, и надо было позаботиться о ночлеге. Для Мальвины друзья нашли коробку из-под пастилы, и там она устроилась совсем неплохо. Пьеро пришлось спать, сидя в малюсенькой коробочке, где были когда-то конфеты цветной горошек. Артемон устроился под каким-то навесом и свернулся клубком. Для себя же Буратино подобрал на свалке крепкий деревянный ящик из-под помидоров. О, для этого ему пришлось основательно порыскать в переулках, закоулках и тупичках Картонвилля. Он положил сверху на ящик лист фанеры, чтоб капли дождя не пробрались в щели между планками, ползком забрался в свой домик, мысленно скушал несколько самых спелых помидоров, которые когда-то лежали в этом ящике, и закрыл глаза. Только один, папа Карло, остался под открытым небом. При всем желании для него не нашлось бы тут подходящего ящика или коробки. Он сидел на придорожном камне, около своих спящих друзей, подняв воротник куртки и дремал, как старая нахохлившаяся птица. К счастью, ночь была не очень холодная, безветренная, а небо без облаков, так что дождь не капал на голову папе Карло. Буратино безработный. Утром он проснулся очень рано. За стеной дома раздавались чьи-то голоса. Буратино с трудом выбрался из ящика. От земли веяло холодом и сыростью. Руки и ноги у него еле двигались. Его новые друзья грелись у костра и решали, куда им направиться в поисках работы. Буратино немного погрелся, а потом напялил на себя старый мешок из-под картошки. Его раздобыл где-то папа Карло, и он вполне мог послужить в качестве пальто. К тому же в мешке можно было спрятаться от Карабаса-Барабаса, если бы он случайно встретился где-нибудь по дороге. Буратино перевязал мешок веревочкой, как поясом, и пошагал за своими новыми друзьями. С утра и до позднего вечера ходил Буратино по Картонвиллю в поисках работы, и все без толку. Он тайком пробрался в настоящий город, ходил и ходил по окраинам, где утопали в зелени особняки богачей, но и тут никакой работы для себя не нашел. Только однажды его пригласили высиживать цыплят вместо захворавшей курицы. Буратино добросовестно сидел в курином гнезде целых 3 дня и, как настоящая курица, клевал пшеничные зерна. Но потом курица поправилась, прибежала и устроила скандал.
«Как? Какой-то деревянный мальчишка высиживает моих птенцов! Ко-ко-ко-ко-ко! Лучше бы яйца положили в инкубатор!»
Еще как-то раз Буратино чистил зубным порошком зеркала во дворе королевского замка. Их было множество, и располагались они самым причудливым способом под разными углами друг к другу. Во двор заглянул маленький, но довольно бравый солдат с пикой. Усы у него закручивались кренделем, шпоры звенели, и весь он сверкал, как новогодняя елка. Солдат глянул по сторонам, увидел, что зеркала еще не начищены, и тут же удалился. Но Буратино сразу же смекнул, в чем дело. Оказывается, в западных воротах замка был специальный глазок. В него мог посмотреть любой прохожий. Не раз в него заглядывал и Буратино. По двору замка прогуливался усатый солдат, он отражался в зеркалах, и всем казалось, будто здесь целая армия. Этот аттракцион был придуман для устрашения народа и считался важной государственной тайной. Но и с этой работой Буратино не повезло. Комендант, нанимая паденщиков, в основном мальчишек для чистки зеркал, требовал, чтобы они приносили из дома свой порошок. У Буратино своего порошка дома не было, как, впрочем, не было и дома, и он набрал на свалке в Картонвилле немного мела.
«Негодник, ты исцарапал лучшие тарабарские зеркала!» — закричал грозный комендант замка. «Чем ты чистишь? Эти зеркала надо чистить самым лучшим зубным порошком! Мятным!
«Вон отсюда!»
И комендант прогнал мальчишку, ничего ему не заплатив. И опять Буратино слонялся по улицам в поисках работы. Он придумал песенку и нередко напевал ее своим скрипучим голоском.
«Был я раньше беззаботный, беззаботный, это факт, а теперь я безработный, затянувшийся антракт!»
Однажды, когда солнце уже висело низко над горизонтом, Буратино увидел богато одетую даму. Она катила перед собой детскую коляску, а в коляске сидела кошка. Очень вежливо он спросил у дамы, не тяжело ли ей катать коляску. Дама ответила, что тяжело, и что она ищет няньку для своей любимой кошки. Но такой мальчик, нет, в няньке он не годится. Таким длинным острым носом он может поцарапать любимую кошку. И дама ушла, толкая перед собой коляску. Огорченный Буратино поплелся дальше и присел на камушек неподалеку от забора, который был сделан из толстых стальных прутьев.
«Эй, мальчишка!» — услышал он чей-то голос. «А тебе не кажется, что ты бездельник?»
«Кажется!» — согласился мальчик. «А что я могу сделать, если нигде нет для меня работы? Даже кошку нянчить мне не дают!»
«А ты мог бы получить работу!» — продолжал чей-то голос.
Буратино поднял голову и увидел господина в шляпе, который стоял за забором. Господин продолжал.
«Если ты будешь честным, аккуратным, старательным, упорным, точным, вежливым, внимательным, приветливым, сообразительным и симпатичным, тогда я смогу доверить тебе очень важное дело. Ты будешь ежедневно два раза открывать и закрывать эту калитку».
«Вы, наверное, шутите», — удивился Буратино. «Вы ведь сами можете открыть калитку, это так просто, и закрыть тоже нетрудно».
«Я вижу, ты очень глуп», — заметил господин. «Я никогда сам не открываю калитку и не закрываю ее. Во-первых, мне лень. Во-вторых, я достаточно богат для того, чтобы нанять человека. В-третьих, я хочу, чтобы люди знали, что у меня есть человек, который только тем и занят, что открывает и закрывает калитку два раза в день».
«Я все понял, понял, я согласен», — поспешно заявил Буратино. «Ну а разве для этого дела важно быть таким, как вы сказали, сообразительным, упорным, ну и так далее?»
«Конечно!» — подтвердил господин. «Мне нужен открывало самой высокой квалификации, хорошо бы с дипломом высшего учебного заведения. У тебя есть диплом?»
«Конечно!» — заверил его Буратино. «Я окончил факультет этих самых кукольных наук».
«Ну, тогда можешь приступать к работе», —
разрешил господин. И Буратино открыл калитку, а потом закрыл. Два дня Буратино открывал и закрывал калитку. За это время он заработал 4 медных гроша и 4 корки хлеба, а в конце второго дня потерял работу. Дело в том, что господин купил машину и поместил ее рядом с калиткой. Господину хотелось, чтобы люди увидели и подивились, что у него есть эта дорогая машина, которая автоматически открывает калитку, когда к ней подходит, и также автоматически ее закрывает. Долго еще Буратино бродил по городу и забрел, наконец, в квартал, где жили удивительные мастера. Здесь он познакомился с кузнецом Никола, зеленчиком Петруччи, его сыном по прозвищу Баклажанчик, а столяра Джузеппе Буратино знал давно. Удивительные мастера без дела не сидели, но работали чаще бесплатно, потому что хорошие заказы перепадали очень редко. Кузнец Никола со своим подручным Квартой выковали однажды такой плуг для королевской усадьбы, что его еле-еле тянули в упряжке 10 лошадей. Поговаривали, что именно он, кузнец Никола, изготовил волшебный топорик, который мог сам рубить трава. Столяр Джузеппе в свое время сколотил бочку величиной с приличный домик. В ней помещалось 10 тысяч ведер виноградного сока. Ее заказали для королевского стола. В свободное время столяр с удовольствием ладил для детей свистульки, вырезал скрипочки, а также кукушки для стенных часов и сам обучал их куковать. Зеленчик Петруччо выращивал лучшие в окрестности кабачки, лук-порей и цветную капусту. Причем капусту по заказу он выращивал любого цвета – оранжевую, синюю, розовую. Как-то Петруччо
вырастил репку такого размера, что ее ни за что не вытянули бы дед с бабкой даже с помощью мышки. Пришлось вытаскивать репку трактором. Но гордостью Зеленщика были тыквы, каждая из которых была сюрпризом. То внутри тыквы окажется конфета, то волчок, то заводная бабочка. Одной девочке достался полный набор кукольной посуды на 12 персон. Уж как он их выращивал, неизвестно. Тыквы, несомненно, были волшебные, но сам Петруча загадочно именовал их фаршированными. Хорошо было Буратино в квартале мастеров. Тут он был сыт, обогрет и обласкан, а с баклажанчиком крепко подружился. Но грусть не покидала мальчика, ведь он был лишен главного. Он не мог ходить в школу и выступать в кукольном театре. Продолжение следует.